За свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас композитор, народный артист Советского Союза Родион Щедрин. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мильязаш, агентство «Луза Португалия», и Сергей Бирюков, музыкальный обозреватель газеты «Труд». Но вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи, если, конечно, таковую можно изложить кратко. Родион Константинович меня внимательно слушает и исправляет все сделанные мной ошибки. Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. В 1941 году был принят в Центральную музыкальную школу десятилетку при Московской консерватории. Но начинается война, семья Щедриных эвакуирована в Куйбышев. По возвращении в Москву снова учится в Центральной музыкальной школе, а с 1944 года в Московском хоровом училище Свешникова. В 1947 году на конкурсе композиторских работ в хоровом училище жюри под председательством Арама Хачатуряна присуждает первую премию Родиону Щедрину. Уже на четвертом курсе его принимают в Союз композиторов. Позже, забегая вперед, он станет ответственным секретарем Союза при председателе Дмитрии Шостаковиче. А с 73 по 90 год Родион Константинович Щедрин сам этот самый Союз композиторов возглавит. С 1950 по 55 год Родион Щедрин студент двух факультетов Московской консерватории – фортепианного и теоретико-композиторского. Затем аспирантура по композиции у Юрия Шапорина. В 1964-69 годах Щедрин сам преподавал композицию в Московской консерватории. Родион Щедрин – композитор, работает в самых разных жанрах. Назовем только так – оперы «Не только любовь», «Мертвые души», «Из последних», «Запечатленный ангел» и «Боярыня Морозова», балеты «Конек-горбунок», «Кармен Сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Главные партии в ряде балетов написаны для супруги Родиона Константиновича Майи Михайловны Плесецкой. Родион Щедрин – автор хоровых, камерных, фортепианных, симфонических сочинений, а также музыки к фильмам. Родион Щедрин – сам автор либретто многих своих сочинений. Перечислять его награды и звания можно долго, но среди них Государственная и Ленинская премия Советского Союза, Государственная премия России, премия имени Шостаковича, Crystal Award Всемирного экономического форума и Орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. Родион Щедрин – член корреспондент Баварской академии изящных искусств, почетный член общества Ференца Листа, народный артист Советского Союза, почетный член Международного музыкального совета, член Берлинской академии искусств, почетный профессор Московской консерватории, композитор года Питтсбургского симфонического оркестра. В 1989 году от Союза композиторов Родион Щедрин был избран в Верховный Совет СССР. Он вошел в межрегиональную группу народных депутатов за перестройку. Щедрин участвовал в реабилитации на родине высланных из страны Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. С 1991 года живет в Мюнхене, при этом сохраняет российское гражданство. Родион Константинович, много ли я сделала ошибок, или есть какие-то вещи, которые я опустила и которые существенны для вас?
Ну, в общем, все правильно, чуть длинно.
Родион Константинович, если позволите, я сама начинаю разговор, собственно, с того события, из-за которого, наверное, вы на этот раз приехали в Москву. А именно с мировой премьеры оперы «Боярыня Морозова». Эта мировая премьера была дана в Большом зале консерватории. Продюсерский центр организовывал все это, который называется «Классика Вива». В исполнении был занят камерный хор Московской консерватории под руководством Бориса Григорьевича Тевлина. Три музыканта замечательных и несколько солистов, четверо. Человек, которых вполне можно назвать звездами, если бы я любила это слово. По крайней мере, они прекрасные певцы. Родион Константинович, скажите, пожалуйста, почему все-таки, а я полагаю, что у вас были неограниченные возможности представить эту оперу в любой стране мира, в какой бы вы только пожелали, вы предпочли Москву?
Ну, во-первых, помог случай. Мы с Тевлином давние-давние друзья, многие мои сочинения первым исполнял, таких как «Казнь Пугачева», «Строфи Евгения Онегина» и другие. И каждый наш разговор, каждая встреча всегда кончается с его стороны не «до свидания», а «пиши для хора». В тоне вот древнего римлянина, который говорил, Карфаген должен быть разрушен. И в этот раз он мне позвонил, мы были у себя в нашем литовском доме, и сказал, что у него юбилей, 75 лет, и у него будет большой концерт в Москве. И не напишу ли я что-то новое для этого случая. Ну, в общем, опять, пиши для хора. А тема боярыни Морозовой и вообще раскола трагичнейшей страницы, кровавейшей страницы российской нашей истории очень меня давно волновала. Но она в основном через меня проходила через протопопа Аввакума и все, что с ним связано. Ну, естественно, включала и боярыню Морозову, и сестру ее, княгиню Русову. И вдруг как-то вот, это было совсем недавно, это было в начале лета, что-то такое во мне взыграло. Я понял, что нужно эту тему обратить на именно боярню Морозову, потому что сильнейший женский образ во главе жанра, такового как опера, является Кармен, Марфа, Любаша, Дева Феврония. Это страшно привлекательно для зрителя, для слушателя. И когда я наметил вот такой путь, плюс, конечно, использовать хор в полном объеме, коли Тевлин будет дирижировать, работа потекла чрезвычайно быстро. Я это просто кончил за месяц с небольшим.
Люди говорят, что обыкновенного не бываете довольны премьерой, но что в этот раз казались довольным. Это правда так?
Я сказал Тевлину просто слова Блока. Боря, сегодня ты гений.
Родион Константинович, вот что меня интересует. Вот в каких отношениях находится боярыня Морозова с тем, что называется православными песнопениями, с одной стороны, с другой стороны, скажем, с тем, что называется русской духовной музыкой, ну, с Чесноковым, может быть, с Гречининовым, с тем, что вы, наверное, пели в хоре сами, когда были маленькие, или, возможно, пели, по крайней мере, слышали. И вот, например, вы писали чуть раньше стихиру на тысячелетие крещения Руси, и, насколько я понимаю, вы использовали старинные тексты, еще записанные крюками. В этот раз вы почему-то этим путем не пошли. Вы не использовали старообрядческие песнопения, да или нет?
Ну, во-первых, я должен признаться, что когда-то я очень интересовался этой стороной древней нашей российской музыкальной культуры, занимался расшифровками крюков вот, знаменного распева. Но я думаю, что я уже в достаточной степени насыщен этой тематикой, поэтому у меня не было никакой нужды вновь обращаться к, так сказать, студийной работе. Хотя, естественно, у меня лежали на столе книги, и, главным образом, исторические книги, потому что эта тема очень разно освещена разными авторами. Во всем мне хочется дойти до самой сути, говоря словами поэта.
Сергей Бирюков, музыкальный обозреватель газеты «Труд».
Родион Константинович, вы, насколько я знаю, крещенный православный человек в традиционном православии, не в старой вере. Вот этот момент не отразился как-то в вашем сочинении? Вы не чувствовали некоторый момент отторжения по отношению к образу Морозовой? И другой еще момент. Вам известно отношение патриархии к этому сочинению? Поскольку я об этом спрашиваю, потому что вопросы веры в наше время, как ни странно, приобретают большую остроту, чем они были, когда, скажем, какие-то были вопросы официального гонения на православие.
Ну, кратким ответом я не смогу ограничиться. Во-первых, мой дед был православным священником в маленьком городке Алексинакия. Отец мой кончил Тульскую духовную семинарию. Мать была глубоко верующим человеком, соблюдавшим все посты и церковные праздники. Я крещен при рождении в церкви в Сокольниках. По своим убеждениям я человек верующий и, конечно, православной религии. Но меня в данном случае не интересовала суть противоречий, хотя очень известны слова Писемского, который сказал: «Не зная раскола в России, вы ничего не знаете о своей стране». Это же было 339 лет тому назад, и до сих пор эти раны кровоточат. Но меня интересовала художественная сторона образов, за которые я взялся, потому что сама Морозова, ее сестра, это такие убежденные и сильные женщины, что вот это мне было интересно. Я хотел ими заняться как композитор, как музыкант, как художник, а не как аналитик противоречий религиозных. Что касается отношения, ну, еще это дитё только родилось, пока я это отношение не знаю, но зал был полон. Но, вы знаете, я не думаю, что этот вопрос следовало бы, например, задавать Сурикову. Я думаю, что он был тоже православный человек и крещеный, хотя нарисовал боярыню Морозову. Ну, или Мусоргский, который писал «Хованщину», это уж мы знаем точно, что он был православной веры. Я думаю, что для художников этот вопрос второй. Первый вопрос – это вот сочувствие, которое у меня было, когда я занимался исследованиями вот всей этой страшной страницы истории, вот отречения от светской жизни, богатейшая женщина России, которая ездила на серебряной карете, запряженной 12 лошадьми. Во дворе гуляли павлины. Вот она, так сказать, отказалась от всего, отказалась от своего сына, претерпела страшные мытарства, муки, пытки, дыбу, ее хотели сжечь. Она умерла в зловонной яме без продухов, без света, от голода, от жажды. Вот этот путь, который она прошла, это было главное, что меня трогало, задевало мое сердце, и мне хотелось ей сочувствовать, что, естественно, для каждой человеческой особи.
Я просто должна сказать, что на премьере партию «Боярыня Морозовой» пела меццо-сопрано из «Геликона» оперы Ларисы Костюк. Тут уже дело не только в красивом голосе или в обладании какой-то техникой певческой, но и в том, что человек понимает осмысленно то, что он поет. А я должна напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу» у микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас композитор Родион Константинович Щедрин. Вопросы ему задают Сергей Бирюков, музыкальный обозреватель газеты «Труд», и Жозе Мельязаш, агентство «Луза Португалия».
Родион Константинович, я человек не православный, просто я католик. И, конечно, я смотрю с интересом на религиозную жизнь России. И, по крайней мере, официально кажется, что этот раскол между зарубежной и московской православной церковью подходит к концу. А между старообрядцей и этот московский патриархат, возможно, тоже в конце раскол.
Ну, официально примирение состоялось. В 1971 году анафема со староверов была снята, а в 1974 году русская православная зарубежная церковь сделала то же самое. Так что анафемы, проклятие, которое было на них наложено, снято. Так что официальное примирение и терпимость уже осуществлена. Кстати говоря, в 1905 году еще Николай II издал указ о веротерпимости, где тоже всякие кары, которые были определены по поводу старообрядцев, были отменены.
Родион Константинович, а если отвлечься от боярыни Морозовой, у нас тут общество расколото еще по одному художественному поводу, а именно по поводу премьеры Большого театра недавней, а именно Евгения Онегина. Ну, соответственно, это Петр Ильич Чайковский, а поставил этот спектакль молодой режиссер Дмитрий Черняков. И мне кажется, в городе не осталось музыкальных критиков, режиссеров, вокалистов, которые бы не перессорились друг с другом из-за этого сочинения. Насколько мне известно, вы его видели, Евгения Онегина. Каковы ваши впечатления? Потому что Галина Павловна Вишневская отменила свой юбилей, который должен был проходить в Большом театре, потому что она считала, что сцена театра осквернена постановкой Евгения Онегина и перенесла празднование своего юбилея в зал Чайковского.
Ну, в самый разгар этих баталий я здесь отсутствовал. И я смотрел Евгения Онегина совсем недавно, где-то недели две тому назад, как только мы приехали с Майей в Москву. У меня впечатление самое положительное от этой постановки. Я вообще к самому Чернякову отношусь с большой-большой симпатией и, я бы даже сказал, почитанием, потому что я видел его работу «Аиды», когда, кстати, мы работали на «Золотой маске», я был председателем «Золотой маски» по музыкальным спектаклям, он получил «Золотую маску», то есть высшую награду. Причем, хотя у председателя два голоса, но все-таки большинство жюри проголосовало тайно за то, чтобы дать ему эту высшую для нашей театральной сцены награду. Потом он вместе с Алексеем Ратманским, по-моему, замечательно поставили юбилейный вечер Майи Плисецкой в Кремлевском Дворце съездов с выдумкой, вкусом, юмором и удалью. Замечательная была обстановка. Я шел, уже слышав о том, что вот такие конфликты разразились, в том числе и Галя Вишневская, с которой я всю жизнь дружен, мы с ней на «ты». Я был тот человек, кто выводил ее впервые на сцену Большого театра и говорил о ней нежнейшие слова, когда она переступила вновь порог своей родной страны. Но в данном случае мое мнение с ней расходится. У нас разные эстетические точки зрения на эту постановку. Мне эта постановка кажется убедительной и очень мотивированной и по отношению к Пушкину, и по отношению к музыке Чайковского. Кстати, и исполнена опера была превосходно. Я вот видел в той же «Золотой маске» несколько постановок Большого театра, которые оставили меня довольно равнодушными. Но вот эта постановка, и как дирижировал Ведерников, и как играл оркестр, как пел хор, блестяще. И солисты внушило в меня многие-многие оптимистические надежды на процветание мне лично близкого коллектива Большого театра.
Родион Константинович, а вы слушали в партии Ленского Эндрю Гудвина или Андрея Дунаева? Я почему спрашиваю? Потому что тут я тоже должна сказать, что Эндрю Гудвин — исполнитель партии Протопопа Аввакума в «Боярине Морозовой». Мне интересно, если вы его слышали в Ленском, то поэтому ли вы его пригласили на Протопопа?
Ну, кастинг не я делал. Кастинг делала Классика Вива. Главным образом Михаил Фихтенгольц. По-моему, замечательный кастинг сделал, потому что все четыре исполнителя, которые поют главные партии, «Боярыни Морозовой», один к одному, и Костюк, и Джоева, и Давыдов, царь, и Гудвин, Эндрю Гудвин, который блестяще спел Аввакума, просто совершенно исполнил. Я его слышал в Ленском, и мне было приятно, что через 2-3 дня я его увижу на репетициях, и он участвует в моей премьере. Замечательный музыкант, превосходный, с абсолютным слухом. Ну, просто, знаете, как будто он родился и учил всю жизнь эту партию, так он ей овладел буквально за 2-3 раза. Высокий профессионал. И изумительно, конечно, Костюк. Знаете, она была действительно такова в своей убедительности, что лично у меня были мурашки.
Вопрос музыкального обозревателя газеты «Труд» Сергея Бирюкова.
Всякий художник, который столь длительное время работает в обществе, особенно в таком сложном обществе, как российское, тогда еще советское, естественно, он писал очень разные вещи. И вот, скажем, для меня одно из главных ваших сочинений – это оратория «Ленин в сердце народном» на народные слова. Сочинение очень мастерское, с вот этим блестящим завершением голосом Зыкиной, который до сих пор у меня в ушах стоит. И тем не менее, вот такой сложный и проблемный с точки зрения сегодняшний повод для этого сочинения. В вашем творчестве есть вот такая музыка, которую вы предпочитаете не вспоминать?
Ну, мне не стыдно за это сочинение совершенно ни одной капли, потому что музыкантские это сочинение меня удовлетворяет. Оно выпущено на пластинке в разных странах, в том числе в Англии, которые, конечно, не первые возлюбленные Владимира Ильича Ленина. И тем не менее. И, кстати говоря, на исполнении этого сочинения я подружился с Якуди Минухиным, с Жоржем Ариком, которые отдали мне, видимо, должное за мои музыкантские способности, а не за то, что я обратился к Ленину. Но тут была предыстория. Дело в том, что я написал сочинение в 69-м году, а в 68-м году я отказался подписать письмо поддержку ввода войск Варшавского пакта в Чехословакию. И радио «Свобода» каждый час в новостях говорило, что три представителя интеллигенции отказались подписать это, кажется, могу сказать, гадкое письмо писателей Симонов и Твардовский и композитор Щедрин. Ну и у власти тысячи возможностей тебя тихо придушить, когда ты начинаешь с ней выяснять отношения. Конечно, во времена Сталина у них возможностей было больше, и просто лишить человека жизни, отправить в тюрьму и в Сибирь, или на погост. Но вот в конце 60-х годов власть оставалась властью, и средств у нее было великое множество. И надо мной стали сгущаться тучи, облака. И что самое плохое, это отразилось на моей жене Майе Плисецкой. Я-то был сам по себе, а она служила в театре. и за ее прожитую жизнь в театре, когда 6 лет ее не выпускали за границу, когда за ней машина КГБ следовала 24 часа в сутки, когда политбюро разбирало вопрос, английская она шпионка или не английская, и решила, что английская, и продолжать наблюдение и так далее. Поэтому я чувствовал ответственность и за ее судьбу. И мне надо было как-то из этой ситуации выходить. И то, что приближалось столетие со дня рождения Ленина, а то поколение, к которому я тогда относился, думали, что вообще все ужасы произошли с нашей страной по вине Сталина. А Ленин недостаточно был осведомлен, а если бы вот не Сталин пришел бы, может быть, тогда бы строили бы социализм, коммунизм менее кровавым и страшным путем. Мы были, конечно, наивными людьми, кто заблуждались в этом, но, тем не менее, это была популярная идея. И мне казалось, что если я обращусь к образу Ленина, не использую официозных текстов о нем, а я взял подлинные документальные кадры, как говорится, как сейчас врезки документального кино в художественное. Это были воспоминания стражника, охранника его, кто присутствовал в горках, когда Ленин умер. Самое интересное, что этот человек оказался жив. Александр Бельмас, это был из латышских стрелков. Он мне потом позвонил, и когда исполняли второй раз, он говорит, я бы с удовольствием пришел, но дело в том, что я параличе, я не могу прийти, но как хорошо вы меня, Фил Эйзен, ему понравилось. И потом работница, которая работала в Петербурге, такая Натарова. Так что я прибег вот к такому приему, который в музыке не было слишком часто использовано, к документализму. И кончалось это просто голосом Людмилы Зыкиной, великой, великой нашей певицы. Я считал и считаю это лучшие образцы вот, народного музицирования, в особенности одноголосного, без этих оркестров, которые ее портили только, на мой взгляд. Конечно, сейчас бы я не стал писать о Ленине, потому что я о нем знаю слишком много плохого. И, конечно, все произошло страшное с нашей страной в 1917 году. Теперь мы это все азбучно знаем. Но, тем не менее, я никак не стыжусь этого сочинения. И если Сережа хотел меня как-то этим немножко уколоть, то этот укол я отвожу.
Честно говоря, я сама считаю, что все началось еще раньше, чем в 1917 году, но спорить мы не будем. Я должна напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу», и мы продолжим программу после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии проходят выборы президента и референдум о ее независимости от Грузии. Власти сообщают о высокой активности избирателей. США, Евросоюз и НАТО, считающие Южную Осетию неотъемлемой частью Грузии, осудили референдум и выборы, подчеркнув, что все это только осложнит ситуацию в регионе. Сахалин и Курильские острова отрезаны от остального мира мощным циклоном. Шторм в Татарском проливе и Охотском море прервал морское сообщение. Из-за выпавшего на юге Сахалина мокрого снега закрыт местный аэропорт. В России прошли перерегистрацию 159 иностранных неправительственных организаций. Документы еще 32 находятся на экспертизе, 5 отказано, сообщили сегодня в Федеральной регистрационной службе. Число жертв теракта, совершенного в Багдаде у пункта набора добровольцев в полицию, достигло 33. Более 50 человек ранено. Как выяснилось, это не был взрыв заминированной машины. Сработали пояса шахидов у нескольких смертников, затесавшихся в толпу. В израильской армии вторая громкая отставка. В отставку ушел бригадный генерал Галь Гирш, командовавший войсками, которые охраняют границу Израиля с Ливаном. Политический кризис в Ливане усугубляется. Радикальная группировка «Хезболлах» и ее союзник, шиитское объединение «Амал», настаивают на отзыве из правительства своих 5 министров, несмотря на то, что глава правительства отказался принять их отставку. В Польше сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. По прогнозам, правящая партия «Закон и справедливость» получит большую поддержку в сельской местности, а оппозиция успешнее выступит в крупных городах.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас Родион Константинович Щедрин, композитор, народный артист Советского Союза. Вопросы ему задают журналисты Сергей Бирюков, музыкальный обозреватель газеты «Труд», и Жозе Мильязеш, агентство «Луза» Португалии. Первый вопрос, Жозе.
Родион Константинович, когда было легче творить? Тогда при советской власти или сейчас?
Самое главное для любого художника – это чувство внутренней свободы. Как говорил когда-то Шостакович, это я от него слышал сам и не один раз, что писать можно и в собачьей будке, если бы были в голове мысли. Всегда власть к художнику относилась плохо. Всегда художники власти мешали, потому что их масштаб раздумий, сути жизни был всегда выше тех, кто держал вот этот вот властный скипетр в своих руках. Всегда было трудно и сейчас трудно. Я совсем не завидую молодым композиторам, которые теперь попали в эпоху строительства капитализма, когда спонсора как государства такового больше нету, и когда молодому композитору нужно думать о том, кто перепишет оркестровый материал, кто даст зал, сколько зал стоит, сколько надо заплатить певцу. Я думаю, что нынешняя ситуация вот среди молодых композиторов очень сложная. Только действительно сильные и наполненные вот внутренней убежденностью в своем предназначении люди смогут пройти через эти испытания, которые перед ними сегодня ставит наша российская жизнь. Ну, а тогда, смотрите, тот же Шостакович, композитор величайший, самый исполняемый композитор в 20 веке, это сведения ЮНЕСКО. Все его сочинения при его жизни были исполнены в России, все, ну, кроме «Райка», конечно, который он держал в столе, потому что если бы это исполнили, он был бы уже на погосте. Но, тем не менее, все 15 его симфоний, ну, пускай четвертая с опозданием на 25 лет, прозвучали при его жизни. И ни одна симфония Шуберта из 9 при его жизни в благополучной и славной музыкальной Вене так и не прозвучала. Объясните мне это.
Родион Константинович, скажите, пожалуйста, вот где вы все-таки больше проводите времени? Вот я совсем не понимаю, как вы перемещаетесь по миру.
Ну, так у нас сложилась немножко бродяжническая жизнь. Эта жизнь, по крайней мере, скуки нам не приносит. Но дело в том, что множество у меня сейчас есть заказов и приглашений, участие в фестивалях. То же самое с Майей Михайловной. Всегда стараемся друг друга сопровождать в этих поездках. Но так сложилось, что мы живем в Москве, вот здесь рядом от вас на Тверской улице, где у меня вся и библиотека, и рояль, и гараж, и письменный стол, все стоит в сохранности. В Мюнхене мы снимаем квартиру, потому что мой издатель Шот. Знаете, когда-то Набокова спросили, почему вы живете в Швейцарии? Он сказал, потому что здесь хорошо работает почта. Так вот, в Германии замечательно работает почта, а у нас работает плохо. Вот чтобы послать корректуру, например, которую мне прислали утром, я ее делаю, шлю, и на следующий день она в Майнц из Мюнхена. Но когда я пытаюсь что-то послать в Москву, это идет месяцами, а, как правило, не доходит. Вот я не знаю, когда у нас займутся, скажем, этими вопросами. А что касается Литвы, у нас уже 25 лет там дом. У Майи мать родилась в Литве, в Вильнюсе, и ее истоки, в общем, по материнской линии оттуда. Мы очень любим Литву, и литовцы к нам хорошо относятся. И мы обожаем там бывать, и когда свободны хоть несколько дней, мы летим туда, и время идет там 2-3 раза медленнее, я там все успеваю, а в Москве я успеваю мало что. Знаете, я хотел, когда назначили министром культуры, вот я хотел поздравить Сидорова, я не мог послать факс. И в конце концов я просто прозвонился и говорит, вы знаете, у нас бумаги нет в министерстве факсовой. Так что жизнь тратишь совершенно впустую, она такая короткая. Вот на Тверской улице я смотрю в окно, в 4 ряда стоят машины. Ну, у людей-то жизнь проходит в машинах.
Где лучше творится и где больше? Или как это происходит?
Вы знаете, я вам должен сказать, что вот сейчас у меня две недели здесь были в высшей степени заняты. В высшей степени. Я ходил на все репетиции, в театры. Мне было интересно, встречался с друзьями, у меня было много интервью. Но за эти две недели я успел написать новое сочинение. Потому что, когда есть в голове мысли, то можно это сделать поздно ночью или рано утром. А работается лучше всего, конечно, в Литве. Я успеваю и почитать, и все это лето поплавать, сесть зима, половить рыбу, и поиграть с собаками, и посмотреть телевизор, и, главное, поработать, погулять, собирать грибы, если это осень. Я не знаю, в чем там дело. Эйнштейн был прав, что теория относительности к времени тоже имеет отношение.
Сергей Бирюков, музыкальный обозреватель газеты «Труд».
Вы очень много сил и времени отдали Союзу композиторов. Имеет ли для вас значение то, что вы, насколько я знаю, по-прежнему остаетесь членом этой организации? Мы долгое время говорили, вот какой единый у нас замечательный Союз композиторов. Но вот и вслед за всеми прочими, большинством институтов нашего общества, и в Союзе композиторов наступил раскол. Знаете ли вы о том, что здесь происходило на съезде весной, когда доходило до того, что в машину председателя Союза композиторов Казейна перед выборами подкладывали гранату или муляж граната, я уже не знаю. И не бывает ли тоже иногда стыдно, извините, я опять сегодня что-то это слово потерял, за членство в такой организации?
Ну, мне кажется, стыдно должно быть тем, кто подкладывает гранату в машину композитора. И стыдно должно быть тем, кто бьет его около подъезда и ломает руку его шофера, когда он его приводит. Вот им должно быть стыдно, потому что идет раздел недвижимости. Вы это прекрасно знаете. Это во всех сферах нашей жизни, и не только в России. Это происходит и во всех бывших странах, относившихся когда-то к СССР. То же самое было и в Литве. Когда этот раздел кончится, такая организация в высшей степени необходима. Вот я член Баварской академии изящных искусств. И регулярно хожу на заседания, выполняю поручения. И вижу, что по существу это тот же самый Союз композиторов России, столь хорошо мне знакомый. Функции почти на 100% совпадают, вы понимаете. По существу составляются программы, даются гранты молодым композиторам, причем каждый хочет предложить своего ученика. Поэтому такая организация абсолютно необходима. Вот, помогающая, да еще в нынешние дни совершенно, я бы сказал, насквозь насыщенные конфликтами и вот этой жаждой обогащения, просто в русском человеке. Знаете, когда я был в межрегиональной группе депутатов, мы гневно требовали создания комиссии по привилегиям. Вопили, что как так можно, что вот там Лигачев на два пирожных ест больше, и к нему приезжает чаще медсестра и так далее, какие-то бумаги приносили. А я сейчас с ужасом смотрю, что привилегий у власть держащих стало в 1000 раз больше. Вот это меня очень огорчает, честно говоря. И вот с членами межрегиональной группы, многие уже ушли, тот же Егор Яковлев, говорим, ну какие же мы были Дон Кихоты, понимаете. Мы когда-то рассматривали еще на московской трибуне, с Сахаровым вместе, сценарии возможного развития событий России, вот это конец 80-х годов. Ни один из могучих умов не смог увидеть впереди, куда это на самом деле все повернется, понимаете, к обогащению.
В эфире программа «Лицом к лицу», микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас Родион Константинович Щедрин. Разговаривает с ним Жозе Мельязаш, это португальское агентство «Луза», и Сергей Бирюков, музыкальный обозреватель газеты «Труд». Родион Константинович, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы написали новое сочинение. А, простите, вот как вы их пишете? Вам для этого нужны какие-то особенные условия?
Но прежде всего, все-таки участвует голова. Где бы ты ни находился, она продолжает. Она все-таки 24 часа в сутки работает в этом направлении. Когда я женился на Майе Михайловне Плесецкой, то ее коллега Елена Михайловна Ильющенко, которая была женой Сергея Юткевича, ей сказал, как ты можешь лечь в постель с человеком, у которого 24 часа в сутки музыка. Поэтому, когда сочинение вызревает, это все равно где. Какие-то мысли мне приходило приходили, может быть, самое удачное, когда я на машине заезжал в кювет и ждал, когда меня оттуда вытащат трактором и так далее. В это время голова продолжала работать. Ну, конечно, надо найти те часы, когда нужно спокойно усесться за письменный стол, тем более партитурная бумага очень широких объемов, и тогда как будто кто-то тебе диктует.
Родион Константинович, а вот между кюветом, извините за это неприятное слово, и тем, как вы добираетесь до нотной бумаги, вы помните все это? Вы в состоянии воспроизвести это потом и записать?
Вы знаете, вообще наши возможности биологические, мне кажется, до конца не познаны. Например, если мне приходит какая-то мысль во сне, и если она стоит чего-то, я ее запоминаю в течение ночи, и утром я ее даже после завтрака, после пробежки, душа, я ее могу записать. А плохие мысли, они как-то не задерживаются, уходят. У нас есть какие-то фильтры. Вот у меня лично процессы эти так же необъяснимы, как любовь.
Родион Константинович, извините, что значит утренняя пробежка?
Бегаю, знаете, вот на Патриаршие пруды каждый день. Ну, сейчас я бегаю не в таком темпе, как бегал раньше, но все-таки двигаюсь.
По идее, вас должны на каждом шагу. То есть только вы ногу занесли для пробежки, а к вам уже автограф, Родион Константинович, или какие-то слова. Вам удается куда-то бежать?
Вы знаете, раньше там множество было моих знакомых, с которыми мы общались, бежали рядышком, плечо о плечо. А сейчас поредел контингент, с которым мы встречались. Причем не по поколению, которому я принадлежу, а просто количественно. Там почти никого нет. Иногда какие-то старушки ходят с собаками. Так что сейчас уже никто там к тебе не подойдет и не спросит что-то специфическое к музыке относящееся.
А вот сейчас у нас тоже и большой шум идет. Мы все обсуждаем версию «Тихого дона» Бондарчука. Вам удалось хоть чуть-чуть посмотреть?
Только краем глаза. Но времени здесь совершенно в обрез. Мне очень понравился фильм «Мастер и Маргарита».
Бортко, да?
Да. Кроме сцены бала. Мне кажется, там много было замечательных актерских удач. Вы знаете, я к этой книжке не отношусь восторженно. Мне это кажется немножко Ильф и Петров с немножко разжиженным Гоголем. Я знаю, сейчас меня будут кидать камни. Я вот сейчас после просмотра этого телефильма еще раз стал перечитывать «Мастер и Маргарита». И еще раз разочаровался. Знаете, как литература, меня это не увлекает. Но мне кажется, что режиссер вытащил максимум из этого романа.
Родион Константинович, скажите еще, пожалуйста, все-таки меня это занимает. Вот голова ваша, и в ней все время музыка. А эта музыка, она сначала звучит просто как мелодия, или она звучит уже сразу в каком-нибудь инструменте? Я понимаю, что это идиотский вопрос, но это ужасно интересно.
Женщины не задают идиотских вопросов, в особенности привлекательные. Но, конечно, если композитор не слышит музыкальных инструментов у себя, ему нужно менять профессию. Каждая нота соотносится с звучанием инструмента. Я думаю, не только у меня, у подавляющего большинства музыкантов.
А у вас нету с собой, вы с собой не носите блокноты, чтобы не забыли, вот, или...
Ну, теперь в Москве я всегда ношу с собой паспорт, потому что на каждом углу меня останавливают и спрашивают, куда вы идете, и покажите ваш документ. Но музыкального блокнота я не ношу.
А бывает момент, когда нет вдохновления, а вы просто решаете и говорите, я буду сидеть за пианино и буду сочинять что-нибудь.
Ну, иногда приходится, потому что сроки подходят. Я сейчас уже во многом живу западным манером, и поэтому у меня контракты, сроки, когда я должен сдать в издателю, издатель, когда пришлет мне корректуру, и когда уже заказчик получит напечатанное сочинение, поэтому с календарем приходится считаться.
Родион Константинович, скажите, пожалуйста, что такое почетный профессор Московской и Петербургской консерватории? Это накладывает на вас какие-то обязательства, вот это членство?
Ну, вы знаете, во-первых, я действительно горд, потому что всегда Московская и Петербургская консерватории были в некоторой степени антиподами в целом ряде моментов. И то, что я как-то объединяю две консерватории, для меня это, я говорю со всей серьезностью, в высшей степени почетно. Но я всегда, когда бываю либо в Москве, либо в Петербурге, я обычно даю мастер-класс. Вот ко мне много обращалось студентов с просьбой, и в этот приезд давали мне свои сочинения, их послушать. Я говорю, давайте это сделаем в мастер-классе. Так что они мне покажут свои сочинения, и они от тебя ждут не просто каких-то советов, но просто какой-то дискуссии, разговора вокруг я никогда не избегаю таких мастер-классов. Даже вот в этот приезд, когда я бесконечно занят, я выделил один день вот для такого мастер-класса. И совсем не для того, чтобы оправдать свое почетное членство в профессуру в Московской консерватории, а от того, что мне это интересно, и те, кто меня просил встретиться с ними, по-моему, со всей искренностью в этом тоже заинтересованы.
Родион Константинович, вот я днями думала, вы кажетесь невероятно мягким человеком, европейским, воспитанным и чрезвычайно доброжелательным. При этом вы все-таки возглавляли Союз композиторов, потом вы сами композитор, и, соответственно, вы так или иначе в какой-то момент, скорее всего, вмешивались в работу, ну, или имели возможность вмешиваться в работу исполнителей ваших произведений и так далее. Что вот вроде бы вот эта часть жизни, она никак не располагает к тому, чтобы человек был только мягкий, только дружелюбный.
Ну, я никогда перед собой не ставлю каких-то задач поведения, каким показаться кому бы то ни было. У меня мало времени, чтобы играть какую-то роль, вы понимаете? Я завидую тем, у кого есть возможность, скажем, сделать себе в ушах там эти самые серьги или отращивать длинные волосы, или потом иди к парикмахеру бриться наголо, или какую-нибудь бородку такую замысловатую. На это просто нет времени. Жизнь безумно короткая. Я тороплюсь что-то сделать, что для меня важнее всего. Когда я был в Союзе композиторов, председателем Союза, который создал Шостакович, и это в том же подъезде, где он жил, офис сохранился до сего дня, лишь 5 этажей пути на лифте разделяет его квартиру от его офиса, разделяли. Он всю жизнь, несмотря на то, что он, наверное, писал не 24 часа в сутки музыку, а все 48, он старался людям делать всегда добро. Не отказывал он ни в одной просьбе, а с просьбами одолевали. Я точности следовал этому же его уроку и примеру. За все это время, пока я был там, я старался не отказать, не заметить ни одной просьбы. Какая бы странная иногда, она бы даже не была. И сейчас мне часто приходится встречаться с людьми, которые стали уже почтенными, пожилыми, и они мне говорят какие-то приятные вещи, которых я даже сам забыл. Какой-нибудь Илюша Каллер, скрипач, которого я встретил недавно в Финляндии, который сейчас живет в Чикаго, замечательный скрипач, говорит: «А вы помните, что вы меня от армии спасли, выходили в Министерство обороны и меня освободили?» И так далее, и так далее. И мне было приятно, не скрою, что вот человек помнит это добро, потому что в натуре человеческой добро помнить не обязательно. Я лично всегда помню добро.
Я слышала, между прочим, как Владимир Спиваков тоже говорил, что вы очень много помогали самым разным людям, и что невероятное количество людей должны быть вам очень благодарны и обязаны за все, что вы для них сделали. Так что вот мы нашли еще Владимира Спивакова, который тоже помнит о том добром, что вы делали. Вопрос Сергею Бирюку.
Среди довольно многих уже моих знакомых друзей, которые уехали жить за границу, как ни парадоксально, преобладает вот такое явление. Они становятся большими патриотами России, чем они были именно здесь. То ли любится на расстоянии лучше, или что-то. Вот одна просто хорошая знакомая вышла замуж во Франции, и у нее были конфликты в семье, потому что вот там что-то нелестное говорили о нашей родной стране, и она буквально там чуть не до развода доходила. С вами что-то подобное произошло? Вы полюбили Россию больше от того, что вы чуть-чуть от нее дистанцировались?
Во-первых, я никуда не уезжал. Как был наш дом в России, так он остался. Просто в нас вбили советские идиоты, не побоюсь этой резкости, вот этой вот глупой вот этой затеи, что если ты уехал там на месяц куда-то из России, ты предал родину, ты предатель, тебя должны казнить, лишить, наказать, сослать. Понимаете, это абсолютный пережиток прошлого, абсолютный. Никто не будет осуждать португальца, который любит ездить и, скажем, полгода проводит в Испании. Скажет: как ты разлюбил Португалию, ты теперь о Португалии будешь меньше думать, или она тебе кажется лучше. Это абсолютный пережиток вот той страшной советской тирании, которую мы все прошли. Человек волен, как птица, ведь птица летит, не спрашивает визы там или можно ли мне лететь. Я ведь не разлюбила Литву, что я лечу летом на север, а потом лечу в Италию там погреться на солнышке. Человек должен находиться там, где ему для его профессии, для его жизни более благосклонна судьба, небо. Ну, что мой Гоголь писал «Мертвые души», известно даже место, где это он писал, в Риме, понимаете, что он меньше любил Россию, или когда он приехал сюда умирать. Понимаете, не упрощайте человеческую жизнь вот географическим перемещением. Если ты любишь свою землю, ты ее будешь любить, я не знаю, на Марсе. А если она тебе неприятна, так это и будет. Если кто-то там выходит замуж, какие-то ваши знакомые, Сереж, они хотят материальных благ, они думают, что будут ездить на Роллс-Ройсах, а когда приезжают туда, видят, что там налогами мужа раздевают с ног до головы, и вместо Роллс-Ройса нужно ехать в метро. Сразу она начинает любить Россию больше, потому что пойти можно на кухню, съесть бутерброд у подружки и пожаловаться на свою жизнь, что вот там чего-то тебе не додали. Поэтому мне кажется, что с этой теорией антипатриотизма нужно кончать. К сожалению, она до сих пор где-то у нас культивируется. Это абсолютный пережиток, с которым я категорически не согласен и считаю, что это вредно и неправильно.
Вот та же самая история с боярыней Морозовой, когда один раз собрались люди, попробуй их собери второй, и получить что-то такое одноразовое исполнение. Мне кажется, это ужасно обидно. Вот один раз показал, собрал один зал, в который попали только профессионалы, близкие, пресса и так далее. И все это закончилось. То же самое было в Москве с «Запечатленным ангелом». Показали, разошлись, больше ничего не произошло. А в Германии, как я понимаю, с «Запечатленным ангелом» произошло. Вот невозможно ли или привести на какой-то более-менее длительный срок эту постановку из Германии, или сделать здесь что-то такое, чтобы было показано постоянно.
Ну, вот я считаю, что с «Запечатленным ангелом» мне повезло, потому что даже три компакт-диска есть: русский, американский и немецкий. И все три в высшей степени качественные. Ну, и достаточно часто ангелы все-таки исполняют. В основном в церквах. Я слышал уже несколько раз и в Америке, и в Голландии, и так далее, и в Германии. И вот сейчас в Берлине сделали действительно такую постановку «Ангела», что было сюрпризно. И для меня, и для Майи замечательную постановку. Я дал этот DVD Алексею Алексеевичу Шалашову, директору Московской филармонии, который, мне кажется, очень поднял сейчас филармонию. И, по-моему, это его должно будет заинтересовать, потому что в Берлине поставили это в церкви, декорировав церковь несколько, и световых эффектов добавили. Там участвуют помимо хора Берлинского радио, там 80 человек хор, который не стоит ни одной секунды на месте. Он все время передвигается, разбивается на группы, стекается вместе, растекается по нефам церкви. И участвуют 5 танцоров. Но это не танец в прямом смысле слова, а вот пластика. В общем, я не был осведомлен, только у меня спросили разрешение, можно ли хореографически это делать. Я разрешил. Но то, что мы увидели, превзошло все наши ожидания. И это имело успех. И они в этом сезоне будут это повторять в том же Берлине и в других городах. Ведут переговоры с Америкой, чтобы показать там эту постановку. И Фестшпильхаус, Баден-Баден, этот огромный, замечательный зал, они будут в июле там это играть. А если это поставят у нас, в России, у нас будет одна проблема, потому что звучание музыкальных инструментов в церквах по православной религии запрещено, только звучание голосов. Но, тем не менее, можно сделать это и в зале Чайковского, и найти какие-то красивые залы. Теперь у нас их вот достаточно много, где... Я был только этому бесконечно рад.
Я как раз хотел спросить вопрос об этом такой. Что легче ожидать? Что в православный храм когда-нибудь будет звучать орган или приезд римской папы в Москву?
Я думаю, и то, и другое будет не совсем скоро.
Все, я, к сожалению, должна сказать, что наше время истекло, и по традиции наши гости должны просто сказать несколько слов, поделиться какими-то впечатлениями от беседы с Родионом Константиновичем. Сергей Бирюков, музыкальный обозреватель газеты «Труд».
Ну, я только могу сказать, что всякий раз Родион Константинович меня удивляет, хотя мы с ним знакомы уже, наверное, лет 30, да, и я просто жду наших следующих встреч, потому что всегда это удивление радостное.
Жозе Мельязеш, агентство Луза, Португалия.
Знаете, конечно, для меня это честь большой с вами, тем более, что вы сочинили такой вещи, как «Кармен Суит», который не только любой испанец, но и любой португалец знает и слушает. Ну и, конечно, то, что вы рассказывали, это чрезвычайно интересно. Особенно это тот част, когда вы говорите, что можно не только у себя в стране достойно жить, и в других странах можно достойно жить и любить свою страну.
А я даже не знаю, что я должна сказать, потому что объясняться в любви довольно глупо в эфире. Но вот есть еще помимо всего того, в чем судьба, природа, Господь Бог благосклонен к Родиону Константиновичу, есть еще одно уникальное качество – обаяние. Оно обычно дается выдающимся артистам. Я вот говорю и буду говорить, что я за всю мою жизнь видела вот трех людей с таким свойством обаяния. Когда человек смотрит на тебя, чуть-чуть начинает улыбаться, и ощущение, будто ты где-то уже возле камина находишься. То есть от человека идет тепло и только тепло. Один из таких людей был Олег Николаевич Ефремов, второй из них это Кирилл Юрьевич Лавров и Родион Константинович Щедрин. Все остальное все знают. Я не буду оригинальна, если я скажу, что он великий композитор и человек с редким чувством собственного достоинства. Совершенно согласна с Жозе, что это огромная честь. Для нас просто иметь возможность с вами разговаривать и вас видеть. На волнах Радио Свобода вы слушали «Лицом к лицу». У нас в гостях сегодня был Родион Константинович Щедрин. Вопросы ему задавали Жозе Мельязеш, агентство «Луза Португалия» и музыкальный обозреватель газеты «Труд» Сергей Бирюков, координатор программы Карен Агамиров, ее продюсер Елена Колупаева, вела программу Марина Тимашева.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей «Исторический календарь», затем программа «Формула кино». Сергей Лобан и Марина Потапова представляют картину «Пыль». Во второй половине часа новый журнал «Теория моды». В гостях у передачи читаем журналы. Прошедшие выборы, как репетиция предстоящей через 2 года битвы за Белый дом. Об этом в программе «Город Большого Яблока» в конце часа.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.